Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Программа «Мастера» в эфире, у микрофона Диана Берлин. Сегодня 16 октября, в этот день исполнилось бы 60, всего лишь 60, Дмитрию Александровичу Хворостовскому. Музыканту удивительному, уникальному, артисту непостижимо, что он делал на сцене и в опере, и в песне. Вот это «бы» – маленькое словечко, произносить всегда горько. Но это так. Дмитрий Хворостовский был в нашей студии не один раз. Это большая удача. Вообще, каждая встреча с ним – это удача. Мы сегодня предлагаем вам послушать фрагменты этих интервью разных лет. Но и там, и там, и там. Это был Дмитрий Хворостовский.
Программа «Мастера».
Скажите, пожалуйста, кому мы обязаны, мы, слушатели, которые действительно вас любят и почитают, и ходят на ваши концерты, где бы они ни были, в разных точках мира, кому мы обязаны постановкой такого голоса, блистательного голоса, или это природа?
Ну, прежде всего, конечно, папе с мамой. Во-вторых, конечно, папе с мамой. И в-третьих, тоже папе с мамой. Потому что если бы не мои родители... Во-первых, я бы не родился. Во-вторых, если бы не мои родители, обладавшие определенными музыкальными талантами, я бы не получил эти таланты в наследство. Если бы не мои родители, настоявшие на том, чтобы я занимался музыкой всю свою жизнь, при всем моем сопротивлении, упорстве, упорном сопротивлении, тем не менее заставив меня заниматься музыкой с самого начала, с 7, где-то с 6 лет я уже занимался музыкой, ходил в музыкальную школу, занимался на фортепиано и так далее, и так далее. И в-четвертых, если бы не мои родители, эта любовь, совершенно бесконечная, бескорыстная любовь к музыке не передалась бы мне, я бы не стал, что я есть на данный момент. Все остальное, конечно, я могу продолжать этот список, уже отойдя от моих родителей. Прежде всего, конечно, я хочу сказать и о своей учительнице, которая, в общем, воспитала меня как исполнителя, прежде всего, Екатерина Костина Йофель, профессор Красноярского института искусств тогдашнего. Теперь я, мне кажется, он называется «Академия». Человек, приучивший меня ничего не делать на сцене, абы как, не пропуская через то, что ты поешь, то, что ты делаешь через свое сердце и через свой ум. Это человек, научивший меня до рефлекторного уровня поступать так, а не иначе. Я бесконечно ей благодарен. Вся моя жизнь — это абсолютно идеальное стечение счастливых обстоятельств, где встречавшиеся мне люди помогали мне, всегда помогали мне во всем. И на профессиональном моем пути, по-человечески. Даже те люди, которые помогали мне со знаком минус, я им благодарен тоже. Потому что это воспитывало меня как нельзя лучше. Вот так вот.
Ну, вообще прекрасный ответ. Спасибо вам большое. А скажите, вот есть ли тот великий, кого вы лично можете назвать мастером?
Шаляпин.
Шаляпин.
Конечно. Для меня Шаляпин является собой абсолютно и абсолютно непререкаемый кладезь мастерства, наличие таланта, гения, мастерства, упорства, природной возможности учиться и набираться того же мастерства. Это удивительная, совершенно непревзойденная глыба, скала, которая на протяжении тоже всей своей жизни училась и набиралась всего.
Вот интересно, сколько вам было лет, когда вы услышали Шаляпина?
Ну, я с детства слушал Шаляпина. Я когда начал понимать и помнить себя, вот с той поры я слушал музыку, потому что музыка постоянно звучала в нашей семье. Мой отец прекрасный пианист и занимался пением тоже, когда я был практически новорожденным. Он начал заниматься пением, ну, как бы профессионально. И на протяжении всей своей жизни я слушал. Я слушал моего отца, поющего, играющего на рояле. Я слушал свою мать, поющую. Свою бабушку, поющую, рассказывающую многочисленные сказки, истории, легенды, поющие песни русские. Вот все в совокупности мне и помогало. Ну и прежде всего, конечно, Шаляпина я слушал. Нежданова, Шаляпина, Собинова. Вот этих вот трех русских певцов, которые я боготворил и боготворю. до сих пор. И уже потом с Шаляпина я перешагнул уже на итальянских певцов, на Марию Каллас, на Джузеппе Ди Стефано, Тито Гобби, Тито Руффо и так далее. Айторе Бастианини, мой любимый баритон, оставшийся, ну, как первая, знаете, любовь при всех моих теперешних пониманиях о том, что, несмотря на этот удивительный по красоте голос, есть некоторые, может быть, там, дефекты его в исполнительском мастерстве, но это ничуть не умаляет достоинства его удивительного, совершенно уникальнейшего голоса по красоте. Я его обожал и обожаю. Эторе Бастианини, Паваротти, непревзойденный совершенно по красоте, по удивительному дару, обаянию, божественному обаянию певца. Пасидо Доминго, многих-многих. Ирина Архипова, как же мог я не назвать ее в первых числах. Конечно, Архипова удивительная певица, мастер, настоящий мастер, которая еще в моей судьбе грандиозную роль сыграла.
Да, это если никакое.
Бы не Архипова, я бы... Во-первых, Архипова была председателем жюри конкурса «Глинки», где я победил. И она, насколько я понимаю, она отметила меня и помогла мне получить первую премию. Вот, ну что, у каждого, в принципе, у каждого из конкурсантов сидел кто-то в жюри. У меня никого не сидело. Ну, в общем, Архипова была очень благосклонна ко мне, поэтому мальчик из Сибири смог победить на конкурсе «Глинки». Это, в общем, вещь достаточно редкая. И затем Архипова на протяжении всей оставшейся моей жизни мне помогала и направляла меня всегда. И это ее идея, ее воля, прежде всего, что я попал на конкурс BBC в Кардиффе, где я победил. И это был телевизионный конкурс, благодаря которому на следующий день я проснулся знаменитым. Относительно, конечно. Архипова, и прежде всего она.
Все-таки очень интересно вы рассказываете, и поразительно для нашего времени, и для всех людей, да, для всех нас, что вы помните каждого из этих людей и благодарны им.
Ну, а как же, конечно.
Это, наверное, тоже мама-папа.
Благодарность? Нет, вы знаете, благодарность – это уже приобретенное качество. Вообще все мы, особенно в детском, юношеском возрасте, мы неблагодарны, поступаем мы неблагодарны.
Да.
Жизнь нас этому учит, и чем больше шишек мы получаем, тем больше мы учимся. В частности, благодарность.
Вы с годами мягче?
Да, пожалуй, да, я был достаточно жесткий в юности.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос о жанровом разнообразии. Вы поразительно разнообразны и одинаково успешны. Работаете в различных музыкальных жанрах, и вами записано огромное количество альбомов, и на сцене вы прекрасно представляете ту или иную музыку. Это ваше желание?
Конечно, можно меня поставить какие-то обстоятельства, но если я не захочу этого сделать, никто, я не сделаю это. Конечно, это прежде всего мои собственные артистические интересы, моя невозможность заниматься каким-либо там делом на протяжении длительного времени, поэтому я по знаку и весы, я всегда перескакиваю с одного на другое, мне в одном амплуа скучно, мне всегда хочется сделать что-то еще и еще, не настолько, насколько, в принципе, это возможно, я еще достаточно осторожен. Вот при этой осторожности я скачу, но, конечно, не сильно подскакиваю, выскакиваю, но, тем не менее, жизнь, она большая, и как через какие-то интересные работы чего-то добиваешься и становишься как бы на новую ступень, где тебе видно лучше, где у тебя простор и горизонт совершенно другой. И тогда у тебя появляется возможность видеть, соответственно, выбирать.
Угу.
А это очень, по-моему, это большая очень привилегия.
А вот скажите, пожалуйста, вы никогда не задумывались, а что будет завтра с оперой? В последнее время столько современных постановок оперных.
Да ну что вы, опера, в принципе, она ведь замороженная как бы. То есть ничего лучшего не было написано с тех пор, как умерли Верди, Пуччини, Чайковский, Рахманинов. Даже Рахманинов, трудно его назвать оперным композитором. А ну хорошо, Рихард Штраус,
да,
допустим.
Да.
Ну, практически все последнее было написано в начале 20 века. Угу. Ничего лучше не пишется, это вряд ли будет написано в 21 веке. Если будет написано, может быть, что-то в каком-то другом некотором преломлений, что ли, жанров,
да, может быть, и не надо.
В жанре мюзикл или там еще что-то. Угу. А нужно ли?
Вот.
Не нужно. Мне кажется, не нужно. Опера такая, как есть. Мы какая, как мы ее любим, 19-го, 20-го века, 18-го века. Она то, ради чего мы, в принципе, и живем, вот, и как исполнители работаем. Я не хочу насиловать свой голос в современных оперных, не постановках, а современной оперной музыке. Я считаю, что мой голос не для такой музыки. Может быть, какие-то более инструментальные голоса, способные воспроизвести форсированную, эмоционально и тесситурно неудобную стиль письма, оперного способный кто-то это сделать, но не я, во всяком случае. Я этим делом вряд ли когда-либо буду заниматься. Хотя никогда не говори никогда. Я наслаждаюсь прежде всего оперой стиля Бельканто, я наслаждаюсь оперой Верди и не мыслю себя без этой оперы. Да, постановки, конечно, они и концепции этих постановок, они меняются, они движутся вместе с нами. Что-то появляется слишком выпуклое и скандальное, что-то появляется достаточно органичное, но без этих всплесков, без этих экспериментов нет продвижения вперед все равно. Так что, ну, люди экспериментируют по просто роду своей и культуры, и представлений, то, что как экспериментируют в Германии, допустим, они не будут экспериментировать в России или в Америке, потому что и уклады совершенно разные, и понятия, и чувство меры, и чувство юмора, и чувство прекрасного несколько разнится у разных национальностей и народов. Поэтому эксперименты, они разноликие. Что-то можно принимать для себя, что-то, чему-то можно учиться, что-то можно отмечать. Люди ведь в оперу идут не только слушать то, вот ради чего я, допустим, слушать прекрасные голоса или музыку. Они хотят быть удивлены, они хотят быть потрясены,
шокированы. Вам это удается, я должна вам сказать.
Да нет, я не о себе
говорю. А я вот просто должна, я не могу этого. Опять-таки, это факт.
Программа «Мастера».
А можно вопрос, не связанный с музыкой?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, ну, вы для мира, это ясно, но и мир для вас, да? Какую кухню вы предпочитаете?
Ой, люблю итальянскую кухню, французскую. Знаете, я ведь женат на девушке из Швейцарии, из Женевы,
да.
А у нее папа француз, а мама итальянка. Вот, соответственно, Флоранс меня балует один или два раза в году, приготовив что-нибудь типа «Особукко». Но ради этого стоит ждать и быть голодным на протяжении полугода. Да, честно говоря, я люблю разную пищу. Просто мой желудок не всегда приспособлен к и корейской острой пище, или там чересчур японской пище, которая тоже может быть жирной. Очень. Я должен себя всегда сдерживать, потому что мой аппетит, конечно, я могу иногда съесть и слона. К сожалению, не могу себе этого позволить. Мне нужно быть осторожным, тем более в передвижениях моих географических, прежде всего, в первую очередь страдает мой желудок, во вторую очередь мои связки.
Да,
к сожалению, да. Это так, но что мне всегда надо быть очень в рамках таких ежовых рукавицах, держать себя и в тренинге. Так как в основном путешествуя, я работаю. Вот если бы я просто как турист путешествовал, мне было гораздо легче жить.
Ну, тогда мы бы не имели столько удовольствия. А скажите, неужели вы не тоскуете по пельменям? Вы же из Красноярска.
Да, вот я сегодня пообедал пельменями.
Вы сказали, что надо быть осторожным в связи там, со связками.
Ага,
и
да.
Вообще здоровье нужно беречь. Но, насколько я знаю, вы серьезно занимаетесь спортом. У вас большие нагрузки.
Ну, это прекрасно, потому что занятия спортом, они как бы делают тебя физически сильнее, соответственно, здоровее и более приспособленным там климатическим переменам каким-то или еще что-то. Ты можешь много работать и не уставать. Не только там много долго бежать и не уставать, но и много петь и не уставать тоже. Это очень хорошо. Тем более, что современные постановки, оперные постановки, они, как правило, предполагают интересные такие физические тоже движения. И не только движения. Нужно и бегать, и прыгать, и поднимать, и карабкаться. Баритон, кстати, делает это часто.
Да, именно баритон.
Да иногда и раздеваться просто так, грубо говоря. Просто раздеваться не удается, конечно, да и зачем. Ну, хотя бы частично. Ну, тоже хорошо.
Вы знаете, меня очень интересуют ваши работы. Первое, это «Я встретил вас».
Угу.
то, что вы посвятили отцу. Вы сами придумали?
Я встретил вас, просто нет. Вышел один из титулов романсов, которые записаны. А то, что посвятила я отцу, кому же еще? Именно благодаря отцу я знаю этот жанр. Мой отец по-настоящему ценитель и любитель этого жанра русский романс. И благодаря именно моему папе я чему-то в понимании и в освоении, что ли, этого жанра русской романсы.
Песни Великой Отечественной войны.
Бабушка, моя бабушка. То есть это было посвящено прежде всего ей. Когда возникла идея такая записать песни Великой Отечественной войны, я в первую очередь подумал о бабушке своей. Это дань прежде всего ей. Тот человек, с которым я рос, который меня воспитывал, благодаря которому я знаю огромнейшее количество песен, разных жанров. Знаю истории, сказки, прибаутки, шутки, разные слова, благодаря которым я умею практически все делать. Начиная от мытья полов, готовки, посуды, гвоздей, электричества. Все, что угодно научила меня бабушка. Благодаря которой я стараюсь не терять никогда чувство юмора, потому что бабушка моя была с прекрасным чувством юмора, которая могла посадить в кастрюлю кого угодно одним-двумя словами. Так что люди это причем иногда понимали на следующий день. Когда понимала, было очень больно. Вот такой вот человек. И благодаря которому я как бы не то что понял, не выучил, а почувствовал, что такое была война. Бабушка потеряла своего мужа, моего дедушку на фронте. Моя мама, соответственно, отца. Благодаря этим рассказам о войне, о том времени, военном времени, благодаря этим песням, которые она пела, вот это вот мое понимание музыки военных лет, оно именно такое. Мое отношение к этой музыке. Это был практически первый мой шаг по направлению, что ли, к популярной музыке. Я считаю, что музыка военных лет, она совсем не... Это не поп-музыка. Это классика, так как это часть нашей культуры, нашей жизни, нашей боли, наших вот, смертей. Каждая семья войну потеряла, каждая вторая. Военные песни, конечно, это прежде всего дань моей бабушке.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу, к блин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаи я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи покликая, всех вас кого оставил на земле.
Скажите, пожалуйста, мастеру необходима Маргарита?
О, конечно, конечно. Без Маргарит нет и мастера. Нам нужна муза. Всем, и мастерам, и не мастерам, и подмастерьям, всем нужна. Нам нужен человек, который нас вдохновляет, который нас делает лучше, на которого мы молимся, на которого мы тянемся. Без такой музы нам прожить невозможно.
Программа «Мастера».
Это были фрагменты интервью разных лет Дмитрия Александровича Хворостовского, которые он давал программе «Мастера».
Tra noi energia. E nella melodia amore follia si canta.
Вы слушаете программу «Мастера».